Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я сегодня хотел сделать очередное занятие по теме о вхождении человека в жизнь вечную, но у меня что-то совсем еще голова не работала после этого вирусного. И поэтому я решил взять такую тоже связанную, в общем-то, тему, которую я не раз уже подымал, но это было давно, и с тех пор многое изменилось в моем понимании этой темы. И как бы есть что сказать больше по этому предмету. И тема эта о городах, существующих в том мире, или же в мире духов. А как известно, на небесах городов не существует. Там ангелы, даже если они живут большими сообществами, это скорее напоминает, ну, такую жизнь по поместьям. Хотя там есть какие-то общие собрания, какие-то общие дворцы, но в основном это такое, вот как там французские короли в Версале жили и так далее. А города существуют именно в мире духов. И латинское слово говорит нам, что города там существуют из памяти живущих в мире людей. Вот как она это описывает. У духов видимы города, подобные городам в мире. Отсюда там есть Лондон, Амстердам, Стокгольм и все остальные. Это потому так, что всякий человек в мире имеет у себя духов, пребывающих в ином мире. И они владеют внутренними началами у человека. И таким образом всеми принадлежностями его памяти. Они не видят, разумеется, наш мир сквозь взор этого человека, у которого они обитают. Но, тем не менее, они видят все это внутренне в нем, посредством представлений, составляющих его сознание. Отсюда им представляются дома, здания, улицы и города, подобные тем, которые человек знает. И они там представляются так, словно есть действительно существующими предметностями в их мире. Отсюда происходит то, что духи, пребывающие у человека, принадлежащего какому-либо городу, обитают в представлениях подобного же города в их собственном мире. У духов видимы города, подобные городам в мире. Вот ключевая фраза здесь та, что они хотя и не видят наш мир сквозь взор этого человека, но тем не менее они видят все это внутренне в нем посредством представлений, составляющих его сознание. То есть, как вы помните, мы с вами разбирались, какова у духов память внешняя. Это был целый цикл занятий на эту тему. И там было показано, что у духов есть память внутренняя, или же их собственная, которую они уносят в тот мир, и которая определяет их общее расположение, вот как бы некий такой внутренний инстинкт. А есть память внешняя, которую они, однако, заимствуют у живущего в мире человека. Насчет памяти, я вот напомню вам, в свое время латинское слово говорит, что духи и ангелы лишены памяти, свойственной чувственностям тела, и к оному близким, но обладают лишь внутренней памятью, которая скорее есть как бы свойственным нравом или же определенного рода внутренним расположением сознания. Свою чувственную память они заимствуют от человека, при котором они обретаются. Существует внутреннейшее, из которого пробуждаема память материальных и чувственных идей. И именно такая память и остается с духами, из которой при благорасположении Господнем те принадлежности, которые были сохранены в памяти чувственных идей, могут быть пробуждаемы. То, что такая память существует, и что она гораздо совершеннее памяти, свойственной телу, это было мне доказано многими опытами. И более того, даже то, что человек предполагает навсегда забытым, все еще пребывает в этой памяти, хотя и похоронено в чувственностях. Подобное может быть также установлено из сновидений и иных проявлений. Но за этой памятью есть память еще более внутренняя, или же память идей духовных, посредством которых помышления и говорения могут быть создаваемы. И именно посредством оной, это первая внутренняя память, пробуждаема. Посредством этой внутренней духовной памяти духи обладают огромным преимуществом по отношению к человеку, ибо из нее они могут мыслить гораздо тоньше и раздельнее, по каковой причине их способности гораздо могущественнее тех, которыми они обладали в жизни телесной. То есть память чувственных начал принадлежит представительностям по соответственности самой последней или же так называемой природной степени сознания. Латинское слово называет эти представительности, которые соответствуют духовным состояниям внутренним сознания, а научностями или же научностными познаниями, памяти природной. И эти научности, их не надо путать с научностями, которые человек приобретает путем обучения естественным наукам, которые составляют более абстрактные представительности этой памяти. Эти так называемые научности, они пребывают в качестве в виде образностей, предметностей, событий, пространств, времен. Вот все, что человек видит как внешнюю реальность по отношению к своему сознанию, которому будто бы обитает в теле и так далее, это на самом деле есть некая голограмма, возникающая в его чувственных ощущениях, когда духовное наитие оживотворяет вот эти вот образности, потому что сами по себе эти образности, они мертвы и неподвижны, как картинка. Это в определенных состояниях человек может чувствовать и видеть. Большинство видит это вот как, ну, как кино, которое непрерывно разворачивается в его сознании. Кино его жизни, в котором он сам участник, в живом теле и так далее. Но когда происходит некое отрешение, это вот как человек подошел к киноаппарату, достал пленку, рассматривает, он может видеть, что на самом деле это кино состоит из отдельных картинок, отдельных предметностей. Это называется выход из тела в определенных, так сказать, эзотерических кругах. Когда человек как бы осматривает свое сознание и видит себя как вот муха впечатанная, как множество мух впечатанных в янтарь, это вот эти вот постижения представительности по соответствиям или же научностности памяти внешней природы. Вот когда по ним же идет оживотворение, то есть фильм просматривается, возникает впечатление того, что происходит вот этот вот фильм. Оживотворение исходит от духов, которые обладают вот этими двумя типами памяти, внутренней и наиболее внутренней. Наиболее внутренняя – это память идей, более внешнейшая – это память ощущений и чувств. И они в человеке принадлежат ассоциированным с ним духам. Человек есть как бы суперпозиция множества влияющих вот этих вот духовных оживотворений, потому что каждый вот такой вот дух, он когда-то был человеком, как-то принято говорить, но на самом деле это когда-то, означает только, что у него в сознании есть вот этот его собственный фильм, его самая последняя внешняя природная степень сознания, в которой для него зафиксировано пребывало то, что называлось его собственной внешней чувственной памятью. Но когда сознание человека переключается на внутреннее восприятие, что воспринимается им как умирание, уход из мира природного, что сопровождается соответствующими представительностями, например, там, остановка процессов в теле сердца, там, замирание легких, отрешение сознания от тела, потом распад этого тела, что тоже это часть его собственного фильма, который представительствует по соответствиям определенное внутреннее состояние смерти духовным в его сознании, которое там пребывает. Вот когда человек от него отрешается, он больше не входит в свою собственную природную память, а он присоединяется к памяти другого человека, который своим сознанием как бы пребывает, живет в мире. Собственно, оживотворяя ее память, он участвует в формировании, в последовательности восходящей личностности вот этого человека. И поэтому, когда даже дух говорит с человеком, он говорит с ним из его человека собственной памяти, а не из памяти своей собственной, которая тогда в нем совершенно усыплена. И как говорит латинское слово, и поскольку дух может говорить в или в соединении с человеком и при этом не ведает иначе, как то, что он и есть собственно человеком, то он и не может знать иначе, как то, что он при этом обладает той памятью чувственной, которой он обладал при жизни в теле. Об этом я несколько раз общался с духами, и поскольку они этот предмет не понимают иначе, то они и настаивали, что так оно и есть на самом деле. То есть дух, находящийся при человеке, он обладает, он входит в определенные области его памяти материальной или же природной. И он воспринимает эти принадлежности памяти человека как свои собственные. Он и думает, что он есть вот этот вот человек, который живет в теле. Хотя он не входит во все принадлежности всей памяти человека, а он входит только в отдельные принадлежности памяти у человека. Ибо, как говорит латинское слово, при каждом человеке есть добрые духи и духи злые. Посредством добрых духов человек соединяется с небесами, а посредством злых с адом. Эти духи находятся в мире духов, место которого между небесами и адом. Когда эти духи приходят к человеку, они входят во всю его память и затем во все его мышление. Злые духи входят в те принадлежности его памяти и мышления, которые относятся к злу, а добрые духи в те принадлежности, которые относятся к добру. Духи нисколько не знают, что они находятся при человеке, но когда они у него, то они думают, что все находящееся в его памяти и мысли принадлежит именно им. Самого же человека они не видят, потому что предметы, видимые в свете нашего солнца, сокрыты от их зрения. У людей духи не видят сквозь глаза у человека и не слышат через его уши, но внутренне у них присутствуют представительности видимых объектов и речи, и оные побуждают их, соответственно, их природе. Вокруг человека обретается множество духов, из которых каждый ничего не знает обо всех остальных. Каждый из них полагает, что он-то и есть весь человек. Они приходят и уходят, но откуда они приходят, кому и от кого, они не ведают. Сами по себе они полагают, что все не всегда были здесь, то есть в человеке и человеком, и что всегда здесь и им были. То есть, как мы уже говорили, человек, по выражению латинского слова, вот такой термин, subjectus plurium, то есть производное множество, множество влияний. Вот это же значит и паттерн. То есть, что такое паттерн? Паттерн – это голографическая картинка, образующаяся из множества простейших функциональных влияний. То есть, когда, допустим, все функции, которые простые, они графики представляются простая синусоида, например, в человеке образуют очень сложную картинку, как вот морские волны. Знаете, вот когда смотришь поверхность и кинули несколько камешков, то по воде бегут волны, и они начинают между собой модулировать, и образуется очень сложная такая картина пересекающихся волн, очень таких сложных каких-то переплетений и так далее. Вот в человеке есть вот это переплетение влияния множества духов. Но каждый дух в человеке владеет только сродственной, то есть соответствующей его внутреннему побуждению кусочком памяти у человека. Собственно, этот кусочек памяти и образуется в самой последней или же чувственной степени восприятия у человека наитием или же влиянием из мира духовного в виде неких таких образностей. И дух входит в свойственные ему эти образности. И поэтому человек бывает иногда таким, иногда другим. Иногда то не то, не сё, куда-то вот смотришь, вроде и последний негодяй, а проявляет какие-то сентименты. Или наоборот, вроде человек как бы чуть ли не святой, а потом раз какую-то гадость совершил. На самом деле это как бы меняются духи и входят вот в эти принадлежности памяти. Почему? Потому что последняя принадлежность, последняя или же природная степень сознания, в нее все вышележащие степени, и небеса, и ад, и мир духов, наитствуют одновременно и создают вот этот общий паттерн, в котором каждый из этих духов и обитает. Вот почему человек есть фундаментом, основой существования мира духовного, и без него мир бы духовный просто не мог существовать. Каждый дух, хотя он был когда-то человеком, воспринимает нынешний свой кусочек памяти живущего в мире человека, вот в данной духовно-природной эпохе, как свою собственную память и свое собственное существование. Но человек живет в самой нижней степени, там, где он обозревает весь паттерн. И вот этот паттерн представляется миром природным. Дух же живет только в кусочке, у него свой собственный паттерн, который представительствует по соответственному внутреннему чувственному восприятию ту частную память человека природного, к которому он присоединен. Поэтому дух не видит природного мира человека, а он видит только свою маленькую субреальность, которая совершенно отличается от субреальности человека, но при этом подобна субреальности человека во всех своих внешних проявлениях. То есть ему кажется, в частности, что он живет в том же городе, в котором он живет, человек. Среди таких других людей в этом городе, которые есть духи, присоединенные к другим людям, находящимся в этом городе природном, в котором живет вот этот вот человек. Но как мы будем уже дальше говорить, а внутри каждого вот этого общего города, вот мы все как бы живем в одном городе. Плохие, хорошие, не очень плохие. А у духов, там как бы город в мире духов, он многослойный. Вот, например, Сведенборг, позже мы увидим, описывает Лондон. Есть высший Лондон, там где живут только хорошие духи. Есть средний Лондон, есть нижний, есть адский Лондон. И все там вот живут духи, которые присоединены к тем лондонцам, которые живут в некоем таком общем внешнем Лондоне. И вот каждый вот этот вот слой вот этого Лондона, он похож по улицам на тот Лондон, который вот в мире природном воспринимается человеческим сознанием. Но эти слои отличаются тем, что в одном, например, живут полные, так сказать, демоны и негодяи, а в другом, наоборот, небольшом обитают уже такие... Ну, чистые хорошие люди среди чистых духи, среди чистых хороших духов. И у духов их собственная память закрыта. То есть дух, который присоединился к человеку сейчас, мог в свое время обитать не в Лондоне, а в Амстердаме или вообще в какой-нибудь Калькутте. И он этого не помнит. Потому что эта память у него усыплена. Он искал в мире человека, человеческое, так сказать, сознание, в котором внешняя природная память наиболее соответствует его внутренним инстинктам сознания. И он может его найти в Лондоне. Например, человек, который жил там в России, на Украине, если он внутренне был внутренним духовным англичанином, то он после смерти присоединяется к сознанию какого-нибудь лондонца и обитает, так сказать, в духовной Англии. Или наоборот, тот, который вырос в Англии, но превратился в результате какого-нибудь там мусульманского по внутреннему состоянию духа, присоединяется к духу, обитающему, допустим, там в Каире и так далее. Но если вдруг в духе просоединится его собственная память, то человеку в мире, вот как может проснуться память духа? Когда люди занимаются всякого рода техниками, медитациями и так далее, они воздействуют на духов, они от них, так сказать, скрывают свои собственные, потому что они сами в себе затеняют собственное чувственное начало, и в духе просыпается его собственное чувственное. И вот, а эти, даже, так сказать, все обстоятельства памяти, самые внешние духа, природные, могут быть восстановлены его памяти в том мире. И тогда человеку на земле дух вспоминает, что он был там где-то, допустим, когда-то жил в Калькутте. А человеку кажется, что он вдруг увидел в себе свою прежнюю жизнь. Что вот он был индусом, который жил в какой-то Калькутте и так далее. И вот так вот рождается представление о переселении душ. Это чисто практическое вывод, который был сделан именно посредством вот такого рода медитационных проникновений в сознание вот этих вот духов. Хотя тут наоборот. Духи, которые уже когда-то жили, сейчас живут частично в человеке, как, собственно, человек в этой своей частичности. Но опять же, я говорю, человек, он является совокупностью всех этих влияний. Он не каждое отдельное влияние. Но в этой совокупности всегда есть одно выделяющееся влияние. Вот это называется непосредственно ассоциированный дух сознания человека. И вот этот дух связан с каким-либо духовным сообществом, небесным или адским. Но эта связь гораздо более внутренняя и скрытая. Если человек, он обычно как субъектум плюрим, так как в нем присутствует вся общность сообщества мира духов его сознания, то он в этом сообществе не проявляется. Но он может в нем проявиться. Если вы вспомните, у нас было целое занятие, когда Сведенборг беседовал в том мире с людьми, живущими в этом мире. И в том мире они его видели, знали. А в этом мире не могли вспомнить, что они с ним беседовали. Вот как приводился пример Уэсли, вот этого английского проповедника, которому Сведенборг, который, так сказать, пришло письмо от Сведенборга, что он знает, что он очень интересуется его учением, и что он очень хочет с ним встретиться. И Уэсли был поражен, потому что он никому об этом не говорил. А оказывается, Сведенборг с ним говорил в том мире. И решил проявиться, ну, если человек так хочет в том мире, ну, давай я его попробую в этом ухватить, вытянуть. И по сути, человек есть дух, обитающий через телесные чувственные ощущения. Мы с вами уже говорили, что никакого материального тела на самом деле не существует, как чего-то самостоятельного и внешнего по отношению к сознанию. Но пока человеку представляется, что он обитает в этом теле, он совершенно не осознает и не может вспомнить ничего, содержащегося в своей внутренней памяти. Даже если он вдруг и проявился где-то в мире духовном. Вот как Уэсли проявился? Потому что он занимался медитацией под видом молитвы. Вот эти вот методистские молитвы, это фактически разновидность медитации. И он появился в том мире, и вот он встретил Сведенборг, он с ним пообщался. Потому что большинство людей так до того, как они полностью отрешатся от всего чувственного и телесного, в том мире и не являются. И они как бы потенциально присутствуют там, и являясь духом, живущим в теле, однако скрыты от тех духов, которые их окружают в их сообществе, в том мире духовном. Но каждый из вот этих вот духов, которые находятся при человеке, как я уже говорил выше, он заимствует его представление из его, так сказать, научностности или же представительности его памяти природной. И поэтому он, живя чувственным человека, чувственно живет в некоем таком городе или вне города, в том мире, где все являющиеся ему предметности подобны тем предметностям, которые открыты чувственному человеку в этом мире, но они подобны частично. Поэтому вот многослойный, допустим, Лондон в том мире, он, каждый его слой подобен Лондону в мире природном, но не является его полным чистым отражением. И вот духи, пребывающие вот в этих городах в том мире, они находятся под непрерывным Господним прозиранием и влиянием. И вот через них-то, через этих духов, Господь сохраняет и социальный порядок в нашем мире природном. Вот когда говорят, что вся власть происходит от Бога. Это имеется в виду, что Господь управляет духами социальным порядком, соответствующим внутреннему их сознанию, устанавливая среди духов социальный порядок, а через это передается в виде определенных социальных властных структур и в наш мир. Когда там число злых увеличивается, тут начинаются социальные, так сказать, дистурбации, развалы, всякие там мятежи и так далее. Как говорит латинское слово, Господь все время прозирает, каково качество пребывающих там, в городах в ином мире, как вообще, так и в частности, относительно любови их, цели их стремлений, расположения их сознания и свойственности их жизни. По каковой причине, если только там происходит непорядок какого-либо рода, то Господь в конце концов пресекает оны, что сделалось мне очевидным следующего. В одном природном городе, где я тогда был, сложился заговор, и множество простого народа поддержало заговорщиков. По каковой причине духи мятежные или же бунтарские, расположенные, были оттуда разом удалены, и вместо них в сознание жителей были введены совсем другие духи. По каковой причине намерение пребывавших в этом природном городе изменилось, и беспокойство было утишено. То есть, когда человек думает, что он тут сам себя успокаивает или сам собой возбуждается и так далее, это значит, что меняются те духи, которые при нем. Когда в какой-либо стране наступают какие-нибудь изменения социального порядка, мятежи, заговоры и так далее, социальные катастрофы, это значит, что Господу не удалось изменить, то есть хаос нарастающих среди духов перешел определенные пределы. Господу по какому-то причине не угодно было их изменить и убрать, этот мятежный дух. Вот бывает, что начинаются мятежи и так далее. Вот сравните вот то, что происходило у нас на Украине, например, и то, что произошло в Беларуси. Это вне зависимости от качества Лукашенко, вне зависимости от качества Януковича, от там вот каких-нибудь там Яроши и так далее. Просто качество духов, которое определяет данный народ, и качество порядка, которому Господу удается там сохранить. Причем качество наведения порядка часто бывает очень жестоким. Возьмите вот историю с площадью Тяньаньмэнь в Китае, когда танки просто тупо передавили сбежавшихся туда людей и восстановил социальный порядок. А вот в Советском Союзе Господу не удалось это сменить, поэтому вырвавшийся на свободу мятеж разрушил вот эту страну, разрушил Советский Союз. Но по какой-то причине Господь решил, что как бы формы Советского Союза не имеют никакого смысла. Или просто слишком упорные были вот эти мятежные духи, которые довели с того мира. Потому что Советский Союз был разрушен не изнутри, снаружи. Снаружи казалось, наоборот, Китай казался менее цельным по системе, чем Советский Союз. А вот его разрушили. А есть страны, вот Белоруссия, при всех его это вот, ей до Советского Союза, в общем-то, далеко. Но вот сегодня разрушило ее вот это вот нынешнее мятежное состояние сознания. Причем, смотрите, белорусы же, они много лет терпели их. Они что, не знали, что выборы там чисто фиктивные все эти годы? Да совершенно хорошо знали. И всех это прекрасно устраивало. А тут вдруг всех перестало устраивать. Не всех, а какую-то часть. Потому что сменились вот эти вот внутренние духи, которые находились там в сознании. Но сменились они не настолько сильно. Господь, так сказать, ввел, поменял этих духов. Все успокоилось, дело не дошло до того, как это, допустим, на Украине, там, до вооруженных формирований, такого мятежа вооруженного и так далее. Вот точно так же, как в этих арабских странах, вот эта вот арабская весна. Это все меняются духи, находящиеся в этом, в сознании. И, как говорит латинское слово, точно так же это происходит и со всем остальным в том мире. Целые регионы там совершенно таковы же, как и в мире, со всеми своими территориями, городами и поселениями. И все там происходит совершенно одинаковым образом с происходящим в мире. К тем, кто управляют, незамедлительно посылаемы духи и ангелы, которые вдохновляют в их сознание здравое помышление, что происходит от действия божественного провидения. То есть, смотрите, в том мире, вот в другом мире латинское слово говорит, наша земля тоже представляет из себя шар. Вот как вот тут вот шар мы видим природно, так и в том мире. И на этом шаре есть свои континенты, на них есть свои горы, свои моря. И все эти континенты, там есть и Черное море, и Тихий океан, и там Аравийские пустыни, и Кавказские, и Карпатские горы. Потому что по людям, которые обитают в этих местах. И даже, казалось бы, целые пустынные регионы, все равно через людей, которые обитают на краях этих регионов, или когда-то обитали в них, потому что это сохраняется, пространственно-временные связи. И вот что интересно, тут отмечено, что к тем, кто управляет, незамедлительно посылаемы духи и ангелы, которые вдохновляют в их сознание здравое помышление. То есть, когда человек приходит к власти, каким угодно путем, например, король, вот там стал наследник престола, стал королем. Меняется не просто его статус социальный, меняются духи, находящиеся при нем. Или кого-то избрали президентом, или кто-то захватил власть путем вооруженного мятежа. Меняются духи при нем. Вот яркий пример возьмите Сталин. Вот кто был Сталин в своей начальной жизни? Да просто бандит. Бандит, там, как его называли, который грабил банки, который контролировал там в Баку, он был этим смотрящим фактически по Баку, он контролировал, собирал рэкет, дань и так далее. Началась революция, его поставили начальником там какого-то комитета по делам национальности, сменились духи при нем. Вот Сталин, который в Баку управлял бандитами, и Сталин, который управлял вот этим вот комитетом национальности, это уже было вроде бы один и тот же человек, казалось бы. Ну, если смотреть по мирским представлениям. Тоже тело, все. Но сменились духи, это было уже совершенно другое сознание. То есть, когда люди захватывают власть или приходят неестественным путем, то меняются и духи, находящиеся перед ними. И вот если большевики, пока они находились, так сказать, в подполье, делали все для того, чтобы разрушить Россию, уничтожить страну и так далее, когда они вошли во власти, и им пришлось решать реальные проблемы, связанные с удержанием порядка, они все равно, продолжая оставаться теми же методами бандитскими и так далее, они занялись уже конструктивной деятельностью. Они начали сооружение какого-то порядка, начали бороться с бандитизмом. Они не только контрреволюционеры уничтожали, они уничтожали бандитов, спекулянтов, заботились о хлебе. То есть варварскими методами, страшными методами, но они продолжали строить какое-нибудь государство. Потом, когда эта гражданская война ушла, начался как бы отсев. Те, в кому Господь мог послать соответствующих духов, вот, начали НЭП. Почему они начали? Это же полностью противоречило всем, так сказать, идеологическим установкам. Но у них уже другое положение социальное. Они у власти. Им нужно бороться за сохранение порядка. Потом Господь послал в сознание, он посмотрел, какое сознание лучше можно использовать. Это не в том, что человек лучше морально. Я думаю, что среди большевиков были более моральные, чем, хотя там сложно говорить о моральных личностях, но были менее жестокие, менее того. Но Господь выбрал наиболее подходящий для этого инструмент, поменял духов при его сознании. И Сталин начал возрождать так называемую державу, империю. Постепенно разговоры, вот когда большевики говорили о всемирной революции, это имелось в виду, что мы весь старый мир разрушим. Сталин уже смотрел весь мир захватить и перестроить по-своему. Это уже его, он почему он уничтожил там интернационал вот этот, потому что там сидели разрушители. Сталин был созидатель, страшный созидатель, жуткий созидатель, но созидатель. Он уже подходил к делу, так сказать, пролетарской, оставалась как бы та же фразеология, но суть менялась совершенно. Это уже была бы новая империя, в которой бы Сталин устанавливал свои порядки, но именно такого позитивно-социального, страшного, жуткого, но не разрушительного, а позитивно-социального порядка. То же самое произошло и с его последователями. Хрущев, который начал с разрушения, его быстро убрали, поставили тех, которые занимались созданием позитивного порядка. И почему? Потому что многие люди, которые плачутся, как им плохо живется под диктатурой какой-нибудь и так далее, они себе просто не представляют, что такое, когда порядок уходит. Вот яркий пример — Ливия. Да, Каддафи был не ягненок. Да, там было много тупого, странного и так далее, но там был порядок, там молодежи выдавали какие-то кредиты, они входили в жизнь, нефть использовалась на благо, так сказать, социальной общей продажи. Когда все это взорвалось, Каддафи убили, как сейчас люди живут? Да ужасно живут. Бандитизм, насилие, всем управляют мелкие банды и так далее. Нету жизни. То есть... И поэтому, когда люди стонут, что там диктатура, что им плохо и так далее, они никогда не хотят задумывать. Нет, есть люди, которые надеются, что они в мутной воде половят свою рыбку. Есть люди, которые хорошо знают, зачем они это делают. Они думают, что они захватят власть сами. А сколько за это придется заплатить всем остальным, особого значения не играет. Но пока в данная страна может быть сохранена, Господь в ней поддерживает порядок. Даже если эта страна, ну, как бы, порядок этот ужасный. Возьмите Чили, например. Господь с помощью Пиночета там навел порядок, а потом постепенно убрал Пиночета, и она, так сказать, таким естественным путем переродилась в более-менее нормальную страну, без всякой этой диктатуры и с замечательно развитой экономикой. То есть Господь заботится о сохранении порядка. А уж методы зависят от структурности природных представлений, или вот этих вот научностей сознания, из которых составлено сознание всякого отдельного человека. И все социальные процессы управляются из мира духов. Вот как Господь там меняет духов, ставит духов и так далее. А в этом мире это проявляется так, что у людей меняется сознание, кто-то берется за ум, кто-то наоборот, там, вот говорят, что когда боги хотят погубить человека, они отнимают у него разум. То есть меняются духи при человеке, и все у него идет наперекосяк. Вообще, почему Господь допускает все эти бури и так далее? Вот латинское слово на это отвечает однозначно. Зачем существуют ураганы? Зачем Бог создает эти ураганы? Разрушительные, ломают дома, гибнут люди и все. Но не было бы этих турбулентностей в атмосфере, атмосфера бы застоялась, и все бы просто задохнулись. То есть погибли бы не отдельные люди, а погибло бы все человечество. И животные, и так далее, вся биосфера. То есть это необходимый вариант. Но если человек дает себе управлять Господом, то Господь его уведет с пути урагана. Если бы было просветление, то либо бы просто уходили, ураган проходил бы, ну, там какие-то хижины сдуло, как это было в древние времена. Ну, ладно, построим новое. А современные люди, они сначала строят дома в зонах, так сказать, потенциальных наводнений, потенциальных ураганов, потом от них не бегут, а, ну, не знаю, когда они придут, а потом удивляются и кричат, где же был Бог, почему так люди погибли, почему там мой ребенок погиб и так далее. И где же, так сказать, этот добрый боженька, почему он всем не управляет? А то, что требовать от Бога, чтобы он действовал против своих собственных законов порядка и сотворил немедленное для них чудо, за счет, потому что они с охотой бы, чтобы все человечество задохнулось, лишь бы их собственное благополучие сохранилось. Многие где-то так и думают. И поэтому для них добрый боженька — это добрый боженька, который делает добро только им самим. Они в состоянии, совершенно не в состоянии осмыслить, что они лишь часть некоего общего движения, где миллионов человеческих сознаний. И что Господь ведет, так сказать, нашу цивилизацию к счастью, причем духовному, а не природному, путем различных природных средств, которые часто выглядят как несчастье, как катастрофы и так далее, определенного рода катарсис, очищение и преобразование. Но возникает вопрос, откуда же в сознании у человека природного возникают все эти представления, из которых рождаются такие видимости. Вот в виде городов, в виде деревень, в виде социальных каких-то систем и так далее. Вот латинское слово говорит, что в смысле общем города означают доктринальное понятие, известное в церкви. Но в смысле частном это означает внутреннейшее составляющее сознание той личности, у которой пребывает определенное доктринальное представление, или, скорее уж, где пребывают истины, соединенные с благом. Ибо формы истины и блага, существующие у человека, формируют в нем как бы образ города, так сказать, по каковой причине личность, в которой церковь обитает, называема бывает град Господень. Относительно истин в сознании человеческом, то оно сравниваемо бывает в слове с городом, и также называемо бывает, и относительно благ, пребывающих там в истинах. Оно сравниваемо с обитателями этого града, и блага, соответственно, таковыми называемо бывают, ибо понятия эти пребывают в очень тесном подобии между собой. И так как город означает учение веры, то, соответственно, под улицей, разумеется, истина или же ложность учения веры. В мире духовном также есть города и улицы в них, как и в городах в мире. И качество всякого относительно побуждения к истине и отсюда рассудочности его известно уже из того места, где они обитают, а также из улиц, по которым они ходят. Пребывающие в ясном постижении истины обитают в южных районах города, а также и ходят там. Те, кто пребывает в ясном побуждении ко благу любви, те живут на востоке и там ходят. Те же, кто затем в затененном побуждении ко благу и любви, те живут на западе, а также и ходят там. И те, кто в затененном побуждении к истине, те живут на севере и там ходят. Но это обстоит совершенно противоположным образом в тех городах, где обитают пребывающие в убеждениях лжи и зла. То есть все вот эти вот представления природные, из которых рождаются города со всей их архитектурой, они пребывают внутренне в нисходящей последовательности сознания человеческого, когда Господь нисходит по степеням из самого внутреннего или же солнца мира духовного. И в последней степени они обретают формы природные, и каждое человеческое сознание в этот паттерн этих форм, в эту общую форму, вносит свою лепту. То есть мы живем, например, вот в данном месте на континенте индоевропейском, вот в Европе, в данной стране, в Украине, в данную эпоху этой страны Украины, только по той причине, что внутренние духовные представительности по соответствиям состояний доброго и истинного, пребывающим в нашем состоянии, могут представительствоваться только вот такими вот внешними формами. Формами зданий, формами деревьев, формами животных, находящихся вокруг нас, рельефа земли, архитектуры определенной и так далее. Вот, когда мы думаем, а вот нам не повезло, родился бы я в Штатах, это все ерунда. Мы потому тут родились, существуем, живем и умираем, что это соответствует формам нашего внутреннего, формам духов нашим внутренним и процессов между этими духами и преобразованием. Например, когда человек эмигрирует, даже просто когда он едет в другой город, например, то духи там входят в определенного рода постижения. А во внешности у человека, его чисто чувственном, рождаются как бы некие внешние побуждения. Вот что он поехал в другой город? Там работа интересная появилась, или интересное знакомство, или вообще он решил переехать туда. То есть он мыслит чисто по природным побуждениям. Но эти природные побуждения рождаются только потому, что какой-то дух, находящийся в его сознании, или целая область там духов, они решили просветлиться, или, например, наоборот, затемняются в каком-нибудь этом вот состоянии. И то, что происходит вот среди этих духов, то есть изменения в постижениях истинного и доброго, в нашем природном формируется в виде неких обстоятельств действий жизни природной, и мы как люди это воспринимаем как некую такую стихию, судьбу. То есть вот нас подняло и понесло куда-то. И вот точно так же все исторические события, почему происходят все эти войны, изменения структур государственных и так далее, потому что там внутри произошли какие-то изменения во внутреннем духовном постижении духовного и небесного образного человеческого. Вот когда мы идем по улице, например, вот мы вот сейчас закончим занятие, вышли куда-то, пошли по определенной улице, только потому, что духи, которые с нами ассоциированы в мире духов, они там начинают рутинный процесс осмысления и переживания каких-либо истин их благ в своей жизни. И у них это более непосредственно. Их улицы представительствуют по соответствию их блага и истины более непосредственно, чем наша улица. Потому что наша улица нашими вообще воспринимается как нечто материальное. И нам кажется, что мы по ним ходим ежедневно по чисто материальным причинам. Хотя на самом деле это отражает определенные внутренние изменения в сознании ассоциированных с нами духов, пребывающих вне времени и вне пространства, которые живут в видимостях временного и пространственного. Как говорит нам латинское слово, улица упоминаемая бывает в различных местах слова и в смысле внутреннем, имеет значение, аналогичное значению пути, а именно означает истину, ибо улица – это путь внутри города. Значение, которое имеет город, подобно также значению, которое имеет дом. В смысле общем дом означает благо, в смысле частном он означает личность человеческую. И в смысле особенном таковым образом означаемо бывает его сознание, настолько, насколько добрая истина соединяемы там бывают. Также дом с его комнатами, вспомогательными строениями и внутренними дворами есть как бы город в миниатюре. То есть каждый город состоит из домов. Вот каждый из наших домов, то есть наших сознаний. От нашего сознания зависит то, где мы живем, где мы обитаем. Оно же вносит, так сказать, в общее, так сказать, наитие. Из домов создаются улицы, обрамляются. Из улиц создается город. И функционирование нашего совместного сознания внутреннего, то есть духов присоединенных, каждый, причем в каждом из нас живет целая куча духов. Мы общежитие, в котором эти духи обитают. Мы, каждый по себе, это целый город. И в этом городе есть и хорошие кварталы, и плохие кварталы, и бедные кварталы, и богатые кварталы. Богатые кварталы – это познание в истинном и добром. Бедные кварталы – это, так сказать, когда мы пребываем только в чувственном и телесном. И когда в какой-либо стране начинает все больше появляться, утверждается какая-нибудь подлинная истинная вера и подлинное истинное понимание, то эта страна потихоньку начинает как бы богатеть, развиваться, подниматься и так далее. Казалось бы, по чисто внешним чувственным причинам. И это четко можно проследить. Вот как в Англии начала развиваться новая церковь, она начала вот эта викторианская эпоха стремительно подниматься. Как она пала, все это выразилось вот в этих европейских войнах, европейцы, и вообще новая церковь в Европе вроде бы начала развиваться. И это все отображалось именно Наполеоновской империи. А то, что она потом внутри произошло, вот это вот разор и разорение, это гибель Наполеоновской империи. Потому что Наполеон мог бы создать объединенную Европу. благодаря которой стояла бы Франция, это была империя, которая бы владела всем миром. Но это всего лишь отражало по соответствиям те внутренние духовные процессы, которые происходили в сознании людей новой церкви. А вот в Штатах, когда там образовалось сначала из конвенциональной это вот новой церкви образовалась академия, а потом образовалась вот эта всеобщая новая церковь, и она начала укрепляться в познаниях истины, в жизни по истинным и благам, начала вот превращаться в страну, которая доминировала над разрушившейся Европой и начала богатеть, развиваться и так далее. И это влияет. Это точно так же и в городе. Если там появляются люди верующие и так далее, это не сразу, но постепенно оказывает опосредованное влияние даже на внешние чувственные представительности. И наоборот, когда полное затемнение и затухание всего доброго и истинного, то даже великие империи обращаются в прах, разваливаются и исчезают со временем. И в этом и ответственность каждого человека перед своим страной, перед своим народом в культивировании своего собственного сознания. Да. Причем те люди, которые могут культивировать, они воздействуют изнутри. Те, которые не могут культивировать, они должны подчиняться внутренним влияниям этих. Это вот как в мире. Архитектор замышляет дом, строит план, инженер создает техническое обоснование, а простые рабочие носят это вот раствор, ложат кирпичи и так далее. Архитектор сам кирпичей не ложит. Но он ходит, говорит, вот тут положить так, вот тут исправить. И у него в голове весь это вот как бы замысел этого дома. И вот точно так же у людей, которые посвящены вот этому постижению, изучению святого и небесного, у них в голове есть план. И этот план воплощается даже самыми посредственными методами потом вот вокруг них. Вот в свое время всякие там атеисты решили, что попы, они только зря народный хлеб жрут. Ну какие уж там попы не были в дореволюционной России, они их уничтожили. Они решили, что они сами все построят. Чем все это закончилось, совершенно очевидно. Потому что народ...
Из места мудрый строитель, да, вот, да. Рассчитает, как башню строить.
Да, да. То есть народ, в котором нет хоть какой-то веры, особенно крепкой веры, он обречен. Хотя это и не очевидно. И так как дом употребляется для обозначения умов, обладающих разумением и мудростью в себе, а также содержащих в себе побуждения, принадлежащие к воле, то слово «дом» в слове имеет весьма широкий диапазон значений. Но что оно означает в каждом конкретном случае, это становится ясно лишь из того, к чему оно в каждом конкретном случае имеет непосредственное отношение. В довершении человек и сам по себе называем бывает «дом». Дом означает пребывающее в человеке, в частности же все то, что относится к его воле, и отсюда то, что принадлежит сознанию его, или же побуждению к познанию и изучению. Дом означает факты его сознания, собранные вместе. Собирание фактов в единое целое и посредством их образования человека внешнего весьма напоминает именно построение дома. И именно поэтому похожие вещи и имеются в виду в различных местах слова под возведением и построением дома. Дом здесь означает ум природный, каковой называется домом опустошенным и разрушенным, если внутри него нет совершенно благ и истин, каковые есть тогда муж и жена, в котором нет побуждений ко благу и к истине, каковы есть в этом случае дочерьми и сыновьями. Не всего того, что подтверждает истинное и доброе, что есть в этом случае служанками и слугами. Человек сам по себе есть домом, ибо именно рациональное и природное сознание составляет человека. Ибо безо всего этого, или же без благ и истины побуждений к ним, и без служения побуждений таковых, он не человек, а лишь дикое животное. То есть, когда мы занимаемся культивацией своего сознания, когда мы собираем факты, мы строим в себе дом, Человек, который собирает себе факты чисто природные и чувственные, он строит себе гнусную гнилую хижину. Вот вспомните латинское слово, описывает, как живут люди нашего времени. Они живут в каких-то хижинах из паленого кирпича, каких-то жестяные крыши, горелое дерево. То есть мы сейчас, собирая истины, строим себе вечный дом. Если мы их собираем из божественного слова, то мы себе строим дворец в своем сознании, который Господь затем наполнит жизнью. Вот почему человек в том мире, приходя, он присоединяется к тем, кто в этом мире живут, или же в дворцах, если он был мудрым строителем и создавал у себя дом, который соответствует этому дворцу, к которому он присоединился, или же в какой-нибудь гнусной хижине. Причем человек целиком, вот возьмите, например, какой-нибудь олигарх, он живет в прекрасном дворце, в прекрасном доме. И те его части его сознания, потому что для ведения своего бизнеса, или если это чиновник для ведения своей страны, там обитают духи мудрые, правильные и подлинно верующие. И они обитают и в этом дворце. Но если он сам гнусное животное, которое заботится о благе своего бизнеса, своего дома только из гнусных животных пробуждений для чувственного этого вот увлечения, то ему кажется, что он, пребывая вот в этом вот своем великолепном доме-дворце, на самом деле живет там в гнусной конуре, построенной во дворе собачьей или в подвале. Что ему сейчас не видно, но что становится очевидным, когда он отрешается от своего пребывания в мире природном. И вот там многие, которые тут жили во дворцах, обитают в гнусных хижинках, а многие, которые жили бы в каких-то там квартирках, задрипанных и так далее, вдруг оказываются обитающими в дворцах. Потому что дух человека там, который живет во дворце, он этому дворцу соответствует. И поэтому он присоединен к памяти тех людей, которые здесь обитают во дворце природном, построенным, может быть, честными средствами, а может быть, нечестными средствами. Если честными средствами, если бизнесмен, так сказать, честный, законопослушный, стремящийся ко благу развития своего бизнеса ради народа, ради страны и так далее, то он сообитает со своими духами, благодаря которым существует его дворец, существует его хорошая жизнь, и в том мире к ним присочетается. Или наоборот, он, как я уже говорил, оттуда потом выкидывается. И вот то, что сейчас у нас большинство людей, в общем-то, духовно мертвые, и при этом они продолжают обитать во вроде бы нормальных, неразрушенных городах, с хорошей архитектурой и так далее, это не их заслуга. А это лишь потому, что в том мире духи, каждый город, который представительствует по соответствиям какую-либо внутреннюю духовную истину, к ним присоединенные, обитают в высших этажах вот этого города. И из-за них существует город с его прекрасными дворцами, стенами, чистыми улицами и так далее. Но если сознание людей мертвы, то они обитают в нижних слоях этого города, где дома угрюмые, полуразрушенные, гнусные. Только они этого пока не видят, потому что, опять же, в последней степени, вот в этом общем паттерне, все сходится вместе. И тут даже в самом прекрасном доме можно найти там облупленные стены, мусорное ведро, там каких-нибудь крыс и так далее. Наоборот, даже самая гнусная, так сказать, какая-нибудь хрущевка, и то вот она как-то стоит, сохраняет тепло, обеспечивает все-таки жизнь нормальную для человека. Вот когда Сваденборгу Господь открыл внутренний духовный взор, он все эти внутренние города, благодаря которым существуют города внешние, хотя кажется наоборот, хотя и говорится, что вроде бы, что духи живут в своих городах только потому, что они пользуются сознанием и памятью людей, живущих в мире. Но на самом деле города возникают, вот как мы уже об этом говорили, что это только видимость, что есть влияние внешнего на внутреннее, а есть влияние внутреннего на внешнее в нисходящей последовательности, которое в восходящей последовательности творения воспринимается именно как влияние внешнего на внутреннее. То есть рождение человека в мире природном, формирование его сознания в мире природном, дальнейшая жизнь в мире природном. Но это все видимость, причем видимость вторичная. Потому что даже нисходящая последовательность – это видимость в Господе от вечности. Потому что существует только Господь от вечности. Но это реальная видимость первого рода. А реальная видимость второго рода – это последовательность, вот это вот восходящее. То, что мы называем рождением человека во внешней реальности, существующей как бы вне сознания в каком-либо теле, развитие его из ребенка во взрослого и потом умирание и переход в тот мир, это восходящая последовательность и в то же время реальная видимость второго рода, вторая, так сказать, производная. И вот Сваденборг описывал то, что он увидел в тех городах. Мой внутренний взор открылся, и я взглянул на улицу Стокгольма, большую новую улицу, и увидел множество людей там ходящих, после чего я был взят на эту улицу, и со мною были ангелы, которые мне тогда сообщили, что в окружающих нас домах на этой улице не было ни единого живого, но все были мертвы, что значило мертвы духовно, так что они даже содрогнулись и не желали продвигаться дальше. Это знаете, как в фильмах, где дома наполнены зомби и мертвецами движущимися. Если обитатели дома мертвы, то ни единого окна тогда не видно в доме, но лишь дыры внутри, исполненные тьмою. Но если там есть живые, то, видимо, окна, а в них люди. Затем я был ведом вдоль малой новой улицы, и было сказано, что немногие здесь были живы. После этого я был ведом назад, к некоторому месту рядом с рынком. Тут почти никого не было из живых, хотя возле иного места некоторые все же были. Точно так же и по другую сторону моста. На рыночной площади совершенно не было живых, исключая лишь дом на углу, но совершенно никого в больших домах. Затем я был ведом по долгой улице, уходящей от рынка, где была аптека, и там тоже никого не было живого, но я, впрочем, не заглянул далеко. Не было также живых в направлении от рынка до самого моря, и так далее. Сказано было меж тем, что все здания были переполнены, но ни живые, ни видимы ангелам, то есть со Сваденборгом ходили ангелы, они обеспечивали его прозрение. Но если духи, особенно злые, идут вдоль улиц, там видны окна, и за ними люди в свете, ибо злые видят в своем собственном свете, а также видят тех, кто обретаются во свете подобном. То есть, вот о чем я и говорил, эти как бы различные слои, которые зависят от степени просветления твоего сознания. Когда сознание Сваденборга просветлено ангелами, то он там не видит никого живого, только мертвое. Он видит Стокгольм как мертвый город. Но когда его видят, потому что он видел Стокгольм именно злых духов. Но когда злой дух ходит по городу, ему кажется, что вокруг дома, наполненные нормальными людьми, и он сам обитатель этого города. И это как бы две раздельных степени восприятия. Но в одном сознании человеческом они могут восприниматься как одна степень. Вот в чем разница между человеческим сознанием и духовным. Человеческое сознание, в нем все степени как бы складываются в одну продолженную. Поэтому мы в этом мире и видим злых и добрых, негодяев и святых, обитающих вместе, и деяния их, совершаемые вместе, которые для нас составляют как бы единую реальность, наполненную животными всякого рода, и небесными, вроде овнов, голубей, которые на самом деле не совсем небесны, и волков, змей, там, вредных насекомых, которые при этом тоже не совсем адские, потому что и змея может обладать красивой шкуркой, и волк может иметь блестящую, замечательную шерстку, так сказать, и обладать неким эстетическим этим видом, который вводит людей в обман. Они говорят, ну смотрите, тоже живое существо, правильно, нормально. Пожалеть же надо волчонка бедного, хоть он там и дерет людей и овец. Затем я был ведом через Лондон, о чем уже говорилось выше. И здесь проходил на задворках по проезду аж до самой биржи. И сказано было, что тут также не было живых. Ни в других районах та же. Также в Чипсайд были некоторые, а также и в районе возле храма. Я не заходил далее, откуда было видно, что в этой части лишь очень немногие были живы. Было сказано, тем не менее, что на востоке Лондона в иной жизни был малый город, где обитают достойные и добрые люди. Но подлые, видимо, для находящихся в городе, в направлении к западу. А также, что не дозволено находящимся в городе входить в этот маленький город. Им мешает стража, и кроме того, они не в состоянии выносить сферы жизни, свойственной обитателям этого малого города. Как только они туда попадают, они сразу же начинают агонизировать и убегают. Таковым образом те оберегаемы бывают от злых. Они обретаются на Востоке потому, что Восток есть добро, любви и благолюбие. Также было постигаемо, тем не менее, что пока большой город Лондон сохраняем, то также есть там и малый город на Востоке, но что в Стокгольме нет такого малого города. Я был также ведом через этот малый город Лондон, и некоторые там разговаривали с нами. То есть, вот в Сваденбурге есть такая фраза, что, это я все время ее нашел, когда начал рыскать по компендиуму по Сваденбургу, что шведы самая худшая нация в Европе, исключая итальянцев и русских. А самая лучшая нация вот на тот момент это было англичане, англосаксонцы. Вот там был Лондон, то есть не значит, что все англичане были хорошими людьми. Лондон в основном там мертвые люди, но там есть малый город, в котором обитают защищенные вот эти вот люди, просветленные Господом. А в Стокгольме этого не было. Именно поэтому все книги Сваденбурга издавались в Лондоне и частично в Амстердаме. А в Швеции это невозможно было издать. По представительностям и по соответствию. Соответственно, ничто не могло быть издано тогда ни в России, там, ни в Италии. И долго еще не могло быть издано. То есть пока не образовался в каждом городе вот этот маленький такой осередок, да, маленький город, в котором обитают люди, просветленные Господом, он мертвый. Вот в России такие вот как бы осередки, такие вот общинки, когда начали образовываться, вот мы с вами говорили в прошлый раз, ну, в беседе, это когда просветление сошло на Александра Николаевича Муравьева, его семью и так далее. И вот там в Нижнем Новгороде образовался небольшой городок, и к нему начали стягиваться тот же Даль, там другие люди. Не в Москве, не в Петербурге, а в Нижнем Новгороде. Вот был вот этот маленький город, в котором были добрые, просветленные Господом люди. А потом он распался, и все.
Это Горький, да?
А?
Горький, да?
Горький, да, нынче. И, так, и потом в России опять этого не было. И отсюда же все ужасы, вот обрушение в эту революцию, так называемую, и так далее, что в результате произошло. А в Лондоне он как бы становился все меньше и меньше, а вот в Штатах, в этих городах, эти малые города, вот там вот особенно на Востоке, почему они отделяли Дикий Запад и Культурный Восток? Потому что там в Бостоне совершенно убежден был вот этот маленький город, так сказать, где обитали люди, просветленные новым учением от Господа. В Филадельфии, в Нью-Йорке, вот все это восточное побережье, вот там во всех этих городах были вот эти вот небольшие такие маленькие городки, в которых обитали
просветленные.
Да, да, вот это Филадельфия, я говорю. Филадельфия это как бы Пенсильвания,
ну, штат. Что стало отдельно штатом.
Да. А Филадельфия это как бы сосредоточие. Потому что в Питтсбурге там особо ничего и не было. Хотя Питтсбург считается столицей этого штата. А вот Филадельфия.
Да.
Вот из Филадельфии все и пошло там. И вот как это описывает латинское слово. Было сказано также, что вне всякого города местность кишит бандитами в огромных количествах. И что поля полны ими, и что никто не осмеливается выходить из города, но он немедленно тогда попадает в лапы грабителям и переживает большие опасности для своей жизни. Поэтому все держатся в городах и не выходят оттуда. Я был ведом из города, и там была банда грабителей, которые тут же постигали, кто я таков и каким образом они могут меня атаковать и уничтожить. Ибо таковые вещи есть предметом их исследований. И таким образом, как только они кого-либо видят, они постигают суть жизни его и тут же его атакуют. Эти грабители не осмеливаются входить в города. Если они входят, то их не впускают ни в единый дом, но они пребывают лишь на улице. И как только они там появляются, им тут же приказывают убраться вон, что они и делают. Ибо пребывая на улицах, они лишаются всей своей силы. Ибо в городах всегда царствует закон, и поэтому там безопасно, точно так же, как и в городах в мире. Но также было сказано, что если им дозволяется вломиться в дом, то уничтожают всех там. Но ни единому из них не дозволено вламываться в какой-либо дом, если только дом не таков, что те, кто пребывает в нем, не могут уже более в нем оставаться. Ибо как только они вламываются в дом и видят там обитателей, они тут же видят насквозь всю их природу и присочетают тот же себя к их наклонностям. И как только они присоединяемо бывают, они имеют с ними непосредственное сообщение. Точно так же происходит и тогда, когда они находятся вне города. И тогда обитатели навождаемо бывают до такой степени и до тех пор, пока дом не распадается совершенно. То есть, если вы посмотрите историю, например, России, это, кстати, малоизвестно, то даже в конце 19 века вне городов шайки, банды буквально переполняли Российскую империю. Доходило до того, что там управляющий Петербургом говорил, что он не гарантирует безопасности царского села. Почему на въезде у каждого города стояли рогатки? Вспомните, въезжаешь в город, там рогатки, стражи и так далее. Потому что путешествия вне городов были опасными. Путешествовали только вот в этих вот вооруженные. И это все представительствовало по соответствиям внутреннего состояния страны.
Что может душа украсть у души, и как душа может убить душу?
Она может разрушить ее внутреннюю структуру истинного и доброго. Дело в том, что даже адские духи, они формируются из истинного и доброго, из остаточности истинного и доброго Господа, потому что злое не может порождать ничего. Отсутствие света...
Убить,
а это все образности, представительность им по соответствию.
Так он не крадет, а просто образность.
Нет, так это выглядит как реальное бандитство, резание тела, отбирание имущества и так далее.
Выглядит со стороны или внутри?
Нет, потому что духи обитают тоже как бы во внешней реальности. Вот там есть города. И для духов они столь же реальны, как для нас города вот в этом мире. И у них есть имущество. И у них есть и накопления, и у них есть духовные тела, которые столь же есть не более чувствительны, чем наши тела материальные. И у духов есть холодное оружие, которое представительствует по соответствиям или же истинности, или же наоборот зла. Вот добрые там вооружены мечами, арбалетами, стрелами, и это все представительствует их истинности от доброго. А злые вооружены, вот как у Толкина, там, например, если вы почитаете, вот есть там рыцари Запада, они вооружены мечами, конями, благородные, все. А есть орки, которые вооружены саблями, ятаганами черными, отравленными, которыми они пытаются убить вот этих благородных рыцарей. И вот точно так же в том мире каждый дух вооружен согласно своему внутреннему состоянию. Он представляется внешне вот таким вот вооруженным. И там есть вот эти вот бандиты, которые могут и напасть, и истерзать, и ограбить, и кинуть, если человек не защищен Господом. Потому что в том мире человек или сам рыцарь, то есть может сам себя защитить. Или вот он, если он живет в городе, то он находится под защитой таких рыцарей. Эти рыцари их там защищают, они составляют стражу, защиту, оборону Господа.
А рыцари чем защищаются?
А таким же оружием.
Каким? Мечами?
Да, мечами, стрелами, копьями.
А где они их делают?
А они у них возникают. Это в этом мире их надо делать. А в том мире...
Тьмы, не изобретательные назвоки.
Да, да. Там человек, вот как, например, у ангела сразу целый дом возникает. дворец.
Я могу представить, что у меня водородная бомба. Так что город
лечит. Нет, это ты не можешь представить. Ну, это может в тебе родиться. Вот там есть маги. Маги формируют оружие сами.
И вынашиваются, да?
Вот как, да-да, вот как у нас.
Только магия.
Магия, да.
А Слово Божие?
А Слово Божие – это благородные люди, защищают, Господь их одевает оружием. Вот как ангел, вспомните, как ангелы изображаются в доспехах, с мечами, со щитом. Они все это имеют от Господа. И когда ангел поднимает руку, вот когда Сын Морх описывает, что хотели злые духи на них напасть, вооруженные. И ангел поднял руку, исходит свет, и этот свет их разрушает. Он разрушает их оружие, он разрушает их тела, он их смывает. Вот как удар лазерного, так сказать.
Если этого. Я попрошу ангел, будь мама хорона, я тебе молился, я тебе там что-то в свечке ставил, то он будет меня защищать? Будет договор такой? Может быть?
Только в том случае, если ты покаешься и примешь его наставление.
Покаялся, да, и что?
Нет, если ты там покаешься и примешь его наставление.
Так, тут,
там как происходит? Вот описывается суд в том, как там описывается суд в том мире? Вот человек приходит в тот мир, к нему приходят демоны и предъявляют список всех его бесчинств, грехов и так далее. И приходят ангелы, которые, они говорят, ну да, вот ты сделал там то-то плохое, вот там ты не так поступил. Но ты же понимаешь, мы, наверное, у тебя были все-таки какие-то хорошие намерения. Наверное, они пытаются, так сказать, приписать человеку хорошие намерения. Но ты должен признать, что ты сделал пакость тогда. Ты должен признать, что ты сделал.
Что?
Это тут легко признать. Вышел и сказать, я тут не буду делать. А там выступает внутренняя природа человека. И там человек говорит в согласии со своей природой. Если он в этом мире не признал и не возненавидел свое зло, то он начинает себя там оправдывать. Да, я сделал это, и я сделал это правильно. Вот как воры говорят, да, я этого лоха...
А если признал, что...
Вот если признал, то ангел их защищает от демонов. Ангел посылает демонов подальше и говорит, идите. А вот если человек возмущается, ангелы говорят ему, ты тут. Он говорит, да нет, я там хорошо сделал, хорошо. Ну как хорошо, ну посмотри. А вот гады какие, чего вы меня мучите? И он уходит от ангелов. И вот если он уходит от ангелов, то вот тут демоны на него набрасываются и уже, так сказать, отрываются по полной программе. Ангелы никогда не уходят и не оставляют человека. Но человек уходит от ангелов, если он не может выносить их присутствие. Потому что их присутствие от Господа в них взывает к его постоянному покаянию.
Вопрос можно? Вот сейчас, именно сейчас. Вот я дальше задам вопрос, и будет на меня обижаться. А что же я тут сижу?
Стоп, но пока это были вопросы. Только не надо выступления.
Значит, вопрос очень простой. Тот, что висел справа, сразу же истинно говорит, ты будешь сегодня же у отца моего на... вкушать там пир. Ведь он же ничего не покаялся.
Нет, он покаялся.
Нет, он сказал...
Он сказал, когда второй разбойник начал поносить, он сказал, мы тут висим правильно, по нашим делам. Он признал, что его правильно повесили на крест. А второй не признал.
Но он не покаялся.
Да
не
как он?
Больше.
Он сказал, если ты Бог...
Нет, если бы он сошел с креста, то он бы уже не делал того, за что, потому что он признал, что он поступал неправильно.
Но тот слева сказал, если ты Бог.
А слева не покаялся, он не сказал, что я вешу тут...
Он его признал. Или... Если ты Бог.
Нет,
да, он... сказал бы Иисус, я Бог, но ты это признаешь?
Нет, это если ты меня освободишь, негодяя, разбойника, то я признаю, что ты Бог.
Да.
Он его не признал, что Бог, а он поставил условие. Если ты меня такого, как я есть, освободишь, только тогда я признаю, что ты Бог. Поэтому он не покаялся.
Он готов был покаяться?
Нет, он не был готов был покаяться. Он был готов признать его Богом, если он оправдает его, Господь оправдает его зло.
Просто они не увидели.
А мне это написано, что он оправдает.
Ну вот подумай, почему он говорит, я тебя признаю, только если ты меня спасешь. Но он не кается. Тот, второй кается. Да, нас посадили и нас повесили.
Да, написано.
Так, именно так. Ты почитай внимательно текст, а ты там увидишь, хорошо?
Да.
Да, мы давай вернемся к этому. Дальше. Вот дальше латинское слово продолжает. Было сказано о пребывающих в домах городов, которые не были добрыми, что они совершенно не интересуются вещами небесными, но отвращаются от них, и что они не занимаются ничем, как лишь болтают между собой о вещах мирских и телесных, едят и пьют, и прислушиваются лишь к тому, что происходит непосредственно вокруг их самих, точно так же, как это в обычае у людей, обитающих в мире. В общем, что удовольствия мирские и телесные составляют всю их жизнь и не малейшим образом наслаждение небесными. В прошлом они посещали церкви, но сейчас для них церкви уже не появляются. То есть многие, почему посещают здесь текст, церкви? Потому что это традиция, потому что это народное, потому что нам наши деды-прадеды это делали. Я вот православный, я русский, потому что я православный, потому что я русский, я украинец, потому что я греко-католик, а греко-католик, потому что украинец. Но их не интересует божественное, они не читают слово, они не исследуют его. Они не строят внутри себя дом из истинностей и не стремятся жить по этим истинностям, чтобы стяжать благо. Когда они собираются поесть, выпить, закусить, побескутничать, поболтать о чем? Об играх новых, о политике, о развлечениях каких-то, новое кино обсудить, какую-нибудь газетку.
И говорят о слове, вот свитки Иеговы.
Нет, свитки, я имею в виду, но большинство... Свитки Иеговы его извращают. Да, они говорят о слове, но лучше бы они о нем вообще-то молчали. То есть это еще худший вариант, когда человек извращает божественное слово. Потому что они падают в лужу.
Букву смотрят. Букву. Они извращают или нет?
Они, если они ее извращают, дают их неправильное толкование, то они ее извращают.
Нет, они просто говорят букву. Дважды два, 8,5.
Стоп, постой. Если они, свидетели Иеговы отрицают Господа Иисуса Христа на основании буквы слова, и они совершают святотатствование и духовное преступление против Духа Святого. То есть это еще хуже, это еще, потому что они отрицают божественность Иисуса Христа. Да. И это еще хуже, чем если бы они, как греко-католики, просто болтали бы, пили бы, гуляли бы и так далее. И католики поэтому в той мере страдают, греко-католики, они тоже будут страдать. Они тоже, потому что они мертвые духовно. Но гораздо меньше, чем свидетели Иеговы, которые вот себе зашили уши и закрыли глаза, чтобы не видеть и не слышать. И еще было сказано о тех, что их не интересует совершенно ничего, кроме того, что случилось в городе и вокруг города. Как, к примеру, кто был со мною. Так ли все еще, как было раньше, но совершенно ничего относительно учения веры, даже что это такое в принципе. Они общались лишь с теми, которые были совершенно природными и материальными, хотя они и знали, что те были дьяволами. Они также поступают, гуляя по улицам и базарам, и насмехаясь над всем, и в них ничего от церкви и неба. Они все такого характера, что жаждут вести других и властвовать над ними. Это впечатлено в их натуру. Вот смотрите, как сейчас все по приколу, да? Над всем насмехаться. Вот поговорить, попробуй поговорить о Боге. А, что ты несешь, что ты...
Не все абсолютно, миллиарды.
Не, ну
вот... Какие-то же есть?
Только какие-то. Вот в чем проблема.
А что же о нем не пишет? А что он о них не пишет?
Пишет только в других местах.
Где?
В других местах. Тут говорится пока... А вот об этом маленьком Лондоне, вспомни, об этом говорилось.
Нет, ну конкретно. Приходит и где-то репортаж.
Ну вот этот маленький полосы. Лондон. И этот маленький Лондон. Когда он описывает небеса. Это он, вот тебе
конкретный
репортаж.
Конкретный разговор. Один говорит... Вот такой,
возьми книгу еще... о небе и об аде, первую часть. Ну у тебя же есть эта книга о небе и об аде.
Да, есть.
Ну так почитай, вот там это все... Да, там репортаж. Да. Было также сказано... что когда город становится таким, что там не остается добрых, то город такой уничтожается, и что это и есть их последний суд. Было также сказано, что таковые города разрушаемы в очень короткое время, и что их жители тогда рассеиваемы, и всякий тогда перемещаем в свое собственное место. Вот то, что происходило в Первую мировую войну с городами, их разрушение, рассеяние народов, геноциды и так далее, это все представительствовало по соответствию вот это вот разрушение городов, в мире духовном, в которых не осталось совершенно ничего доброго и истинного, только духовно мертвое. Там есть таковые же города, как и в мире, и также подобные дома, лишь благодаря людям в мире, которые обитают здесь в городах и зданиях. И именно благодаря тому, что эти пребывают в них здесь, те пребывают в подобных же домах в жизни иной. То есть человек, поскольку он пребывает в самой последней степени сознания природной, куда все предыдущие степени наитствуют, он может получать наитие с небес, и через это наитие тут воссоздаются путем строительства и так далее, великолепные города, дворцы и так далее, которые совершенно не соответствуют внутренностям часто обитателей в них, но представительствуют по соответствиям ангельское влияние. И через это даже духи в мире духов могут обитать в похожих городах, в похожих зданиях, на похожих улицах. То есть через людей ангелы оказывают влияние даже на мир духов и даже на преисподнюю, потому что в преисподней есть какие-то, пусть жуткие, пусть полуразрушенные, пусть ужасные, но города. И это именно как бы отблеск вот этого ангельского влияния, но через сознание человеческое. Но сейчас, в последнее время церкви, совершенно иное расположение происходит и совершенно иное соответствие. И таким образом с этого времени будут соответствия не столь непосредственные и ближайшие, но более отдаленные. Вот то, что происходит с миром после второго Господнего пришествия, которое состоялось в духе божественного присутствия в сознании Эммануила Сведенборга и воплотилось в книге «Небесного учения веры», это сменило. Вот если раньше города соответствовали непосредственно, например, тот же Иерусалим соответствовал определенного рода небесам, то теперь новый духовный Иерусалим, он будет соответствовать определенному стилю жизни и мышления человеческому. И он не будет воплощен в тот старый Иерусалим, который теперь проклят, который совершенно не имеет никакого соответствия с небесами. Поэтому все эти несчастные паломники, которые едут в Иерусалим, чтобы прикоснуться там к святыням, они ни к чему не могут прикоснуться. Вот это вот была история с Гоголем, который всю жизнь мечтал поехать в Иерусалим на паломничество, в Святую Землю. Он туда поехал и вернулся совершенно убитый. Он ни с кем не хотел на эту тему говорить. Гоголь, да. Почему? Потому что он думал, что он прикоснется к святыням и просветится. Приехал и ничего. Как говорится, ничего не заискрило. Почему? Потому что этот Иерусалим уже не имеет никакого отношения к подлинному небесному Иерусалиму, городу священному, которое присутствует в высших рассудочных областях всякого человека, который принимает книги Сведенборга как непосредственное божественное откровение в свое сознание, строит свое мышление аналитическое в согласии с буквальным смыслом этого божественного слова и свою ежедневную жизнь в согласии с теми заповедями, которые он оттуда этим своим аналитическим, так сказать, мышлением извлекает. Вот такой человек внутренне обитает в новом Господнем Иерусалиме, который есть святой божественный город. Аминь. Ну что, какие вопросы по теме?
У меня есть вопрос. Вот вы вначале говорили, что духи, которые связаны с человеком, они как бы между собой друг друга не видят. А если это как бы духи такие плюс-минус противоположные, когда вот в человеке какие-то изменения происходят, и у него один дух заменяется другим, или, по крайней мере, все идется к этому, то вот такие духи, они тоже между собой никак не контактируют? Или все-таки они как-то визуально контактируют?
Никак. Они в своем мире могут находиться в одном сообществе, но обитая в познаниях памяти человека, они через эту память не контактируют между собой. То есть каждый дух, вот, например, они пользуются памятью одного и того же человека. И каждый из них убежден, что он-то и есть этот человек. А тот другой дух – это какой-то другой человек. Он не чувствует, что этот дух пользуется памятью того же человека, только другой ее частью. И поэтому он его воспринимает как другого духа, себя как одного человека, а его как другого человека в том духовном мире.
То есть даже когда один дух приходит, а другой отдаляется, mm-hmm. человека, то они даже не подозревают, что там это...
Да, совершенно верно. Потому что у них своя реальность, свои внешние воплощения этой реальности. И при этом они пользуются одновременно памятью одного и того же человека. Кстати, вот я по эту тему еще хочу это упомянуть, сделать занятие. В духовном дневнике есть такое утверждение, что ангел может пользоваться памятью, частью памяти одного человека и частью памяти другого человека, и это формировать свою личность из памяти различных людей.
Ангел?
Да. Это как так называемый в компьютере, так называемый виртуальный диск. Вот, например, есть компьютер, и там есть, допустим, 10 дисков.
А там для чего это делается? Да?
Вообще власти, власти и в воле самого ангела?
Это Господь ему, да.
Или это все-таки Господне?
Ну, фактически ангельское – это Господне. Вот в чем дело.
В чем она, а Господне в Ангелии?
А все, что в Ангелии от Господа – это ангельское. Все, что не от Господа, это дьявольское. Только понятно. В ангелах это дьявольское
усыплено. Как я могу сказать, вот он от Господа или от противобога?
А только через слово. То есть, вот это есть у Павла, кстати. Если кто-то вам будет проповедовать, или даже мы сами начнем вам проповедовать не то, что мы вам изначально говорили, да будет этому анафема. Это я не помню, это и в послании какое-то.
Имеется в виду, что именно проповедовать, что не является?
Божественное слово.
Что именно божество? Вот я говорю, у меня божественное слово.
И нет, у тебя, это ты, вот в том-то и дело. Что?
Так, конкретно, что такое божественное слово?
Для нас божественное слово – это книги.
А?
Это книги. Книги в Ветхом Завете определенные. Книги Евангелия и...
книги это папирус.
Нет.
Чернилом написано.
Правильно. Но книги это и понимание. То есть пока нет, вот поэтому говорится, что пока в слово, пока человек не озарен подлинным учением из слова, он пребывает в мертвой букве.
Как его одаривают?
А просветлением от Господа.
А кто просвещает? Господь. Мы ходим в церковь, вы ходите сюда, а эти мусульмане ходят в мечеть, иудеи. Они получают свет или не получают? И кто гарантии, кто, где лакмус, который скажет, этот свет, а этот...
А гарантия в том, что слово человек сначала принимает по букве его заповедей. Да. Он начинает жить по букве его заповедей.
Да.
Он начинает жить по этим заповедям. Самым примитивным.
Да.
Не укради, не пожелай чужого, не соблазни жену ближнего, не, так сказать, произноси клеветы, лжесвидетельства, не ненавидь, не стремись убить. Да. Он пока никакого блаженства у него нет. У него есть мучительная борьба с собственным злом. Вот поэтому в латинском слове говорится, что первое благолюбие это борьба со злами, как грехами против Господа. То есть сначала он признает своего Бога. Мусульманин, например, признает за своего Бога, Бога Аллаха, Корана. Христианин признает за своего Бога Господа Иисуса Христа, евангельского слова. Вот сначала он признал, что это мой Бог. Если это он мой Бог, значит все, что он сказал, божественно. Как сколько я его признал Богом, значит, все, что он говорит, это божественно. А что он мне говорит? Вот я открываю Евангелие и читаю. Не делай того, не делай того, не делай того. А ведь я же, делая то и то в моей жизни, грешу против Бога, совершаю против Него преступление. И вот человек начинает с этим в своей жизни бороться. То есть первое, что он признал за своего Бога, то, что в этой книге описано, как его Бог.
Признали. И все равно сделали водородную атомную бомбу и кинули Хиросиму.
А те, кто признали, они не делали.
А?
Те, кто признавали, они не делали.
Так им приказали, они сделали. Куда же? Они же после этой лаборатории шли, кто в синагогу, кто в церковь.
Не, но они-то думали, что они спасают. Стоп.
Они-то думают, а где гарантия,
в слове не сказано, что изготовление ядерной бомбы является преступлением против Бога. В слове сказано, что преступлением против Бога является что? Желание чужого имущества, говорение зла, прелюбодеяние, ненависть. А вот то, что защищать себя, там не сказано, что это зло. Более того, в слове даже не сказано, что лишение человека жизни является всегда убийством. Некоторые случаи являются убийством, некоторые нет.
Поставь левую, поставь правую, поставь переднюю.
И это все записано в... Нет.
Да. Это значит, тебя бьют по левой, бьют.
Те, которые приняли Евангелие в его буквальном смысле, они не занимали, они не работали в лабораториях, они не служили в армии, они уходили анахоретами там в этот...
Себя выделили самочинно.
Но они следовали своему пониманию того, что есть Божественное Слово. И все начинается...
Потом поговорим, я не хочу морочить голову. Я это все целый год проходил. Просто я тебе расскажу, ты не поверишь,
ну, что... Ну, давай это... потом. Я потом, вот хочу потом, просто, потом, может потом, быть, потом. Есть еще у людей вопрос.
Но проповедь очень хорошая. Я же сидела такой тут слушал.
Давайте, может быть, есть еще вопросы.
Да сейчас я просто не могу сформировать. Угу. С самого начала был вопрос, но сейчас это может позже.
Может, я так...
Задавайте, конечно. Угу.
Так, вот к этому недавнему вопросу, а вот когда человек там меняет круг общения, с кем-то там знакомится, и другой человек как-то влияет на этого человека, то тогда духи между двумя разными людьми, они как-то между собой взаимодействуют?
Да. Вот если два... Вот почему говорится, что очень надо быть осторожным в своих друзьях. Потому что... когда мы тут, вот люди между собой взаимодействуют, то и духи между собой взаимодействуют. Вот, например, когда Господь приходил к фарисеям, вот пригласил фарисея, Он своим божественным духом воздействовал на их фарисейских духов. Кто-то каялся, вот вспомните вот этого начальника стражи, который... Покаялся, сказал, пойду возмещу всем это вот вдвое, кому я сделал. А кто-то наоборот осатанялся. Христос уходил, а он начинал думать, как бы его схватить, посадить, может быть, натравить римлян распять. Но это Христос и вот эти. А когда мы тут с кем-то встречаемся, его духи на нас воздействуют и наш воздействует. Но проблема заключается в том, что если кинуть гнилую картошку в мешок со здоровой картошкой, вовсе не факт, что гнилая картошка от этого станет нормальной. Скорее наоборот, она заразит и гнилью всю оставшуюся в мешке картошку здоровую. То есть поэтому нужно очень тщательно подходить к нашему кругу общения. Не надеясь, что мы улучшим его, а при, так сказать, не давая им возможность воздействовать на наше сознание и его, так сказать, постепенно размывать и разрушать. Это очень важно от того, с кем мы общаемся. Не зря вот это вот пословица, с кем поведешься, от того и наберешься.
А вот когда человек как-то меняется из окружения своего, то это его духи меняются или к нему присоединяются?
Он начинает с кем-то порывать отношения, а с кем-то наоборот вести новые.
Где мерила? Вот я от этого уйду, к этому приду, и я буду выше, чище, лучше.
Обычно просто ты начинаешь себя некомфортно чувствовать с кем-то.
Но сейчас такие люди и людишки, что просто не знаешь, вроде бы, кого бы повыбирали, достойника ваша, что творится.
Ну, в том-то и беда, что...
И это в церкви, в синагоге, в мечети, в любой организации, везде. Где этого нету? Стопудово.
Согласно латинскому слову, мир природный в большом небесном человеке соответствует желудку.
Большом, да, конечно. Да,
А вот в желудке все перемешано. И полезные вещества, и ядовитые вещества, и все это так варится, варится. А потом это идет в кишечник, и в кишечнике полезные вещества всасываются в кровь, а ядовитые и бесполезные вводятся в прямую кишку и потом выкидываются.
А где в святом, где в святой, в церкви, любой церкви, этот кишечник, который вот это вот делает?
Это Солячий. Кишечник – это жизнь.
Где? В какой церкви? Любой?
В любой церкви. Где это как желудок, кишечник? Там всего намешано. А кишечник – это внутренняя церковь.
Мулы тоже дурные.
Внутренняя церковь – это люди, которые объединяются в делании доброго и в постижении истинного. Вот в каждой церкви тоже есть свои кружки. Есть кружок там кройки и шитья. Есть кружок изучения, так сказать, доктринальности. Есть кружок просто вместе после пойти и выпить. Правильно?
Нет, извини меня. Вот люди хорошие сидели в Манхэттене и сделали эту бомбу. Пришел мудрый человек, Альберт Эйнштейн, говорит, надо, Рузвельт, как его звали, не помню.
Рузвельт.
Рузвельт. Слушай, дружище, надо делать тот урановый проект. И он с ним говорил 40 минут. И Лео Стиллер стоят. Они вдвоем задолбали. И он выделил миллиард, а потом еще какой-то кусок. И сделали бомбу. И сидят 4 человека. Это в кино было. 4 человека. И решают. Давайте сюда. Нет, сюда. Нет, давай. Нет, сюда. Давай тут. И
вот они. Постой. Решили, все это хорошо.
А где же Бог?
Тут есть такая проблема. Если бы не ядерная война, то именно благодаря ядерному оружию, начиная со Второй мировой войны. Нет, я не оправдываю. Я просто объясняю, как действует божественное
проявление. Но это в моей душе. Тогда оправдываешь ты, оправдываешь этих стратегий.
Каждый человек ответит потом за свое себя и будет отвечать в согласии со своими намерениями. И люди, которые часто делали очень плохие дела, могут все-таки быть оправданы целями, ради которых они делали.
Согласен.
Но и люди, которые делали очень великие, хорошие дела, могут закончить в преисподней, вот как Павел. Вот Павел. Вот он, сложно сказать, кто больше сделал для церкви, чем Павел. А как он закончил? К сожалению, очень плохо.
Минуточку. Как нам, не Павлом, не вот этим вот хитрым, быть хитрым человеком, вот чтобы и так, и, как говорится, и с черта угодить, и ангелы. И чтобы вот можно ли такое
сделать? Надо стремиться к доброму через истину. Постоянно себя изучать, все свои побуждения. То есть надо изучать свои побуждения. Человек состоит из побуждений.
Ну, в общем-то, это правильно. Все попы, вся равина то же самое говорят. Окончательно.
Ну, они и правильно говорят. Если бы они еще и делали часто то, что они говорят, это было бы еще лучше. Хотя часто и делают. Нельзя сказать, что не все делают.
Я пришел сюда, первый, второй год. Я насчитал 19 человек. Где они все?
Разные.
Испугались?
Я не хочу обсуждать сейчас все, что происходило. Это очень такая печальная
история. Несмотря на все, я все-таки сюда прихожу. Хотя, потому что чувствую, здесь правда и истина.
Это, Саша, вопрос такой. Вот, такого рода. Это вот, в общем, вот эти вот ангелы, которые, то есть духи, которые существуют, как вот непосредственно сказано духом, тут обратно под контролем Дух Божий и Дух Святой, да, все равно над этими вот духами и все.
Это одно и то же.
Дух истины. То есть что такое Дух Святой? Дух это Дух, это божественная истина.
Главенствующий Дух, это имеется в виду, это божественный.
Закон. Вот это вот тут было сказано, что в городах царствует закон. То есть в латинском слове есть такое выражение, что Господь это порядок. Там, где есть порядок, там присутствует Господь.
Это там есть баланс, и духи эти из-под контроля не выходят.
Да.
Имеется в виду вот это, что восстановится.
И когда они пытаются выйти, Господь приходит и восстанавливает баланс. Вот как он первое пришествие, когда адские духи практически вышли из-под контроля. Он пришел, победил ад, С тех пор он полностью контролирует ад. Он говорит, да нам не всякая власть.
Ну, это понятно. Но в общей этой картине, которую ну, вот, ты разложил на данный момент, ну, вот эти вот духи, потому что вот сначала было сказано, что вот они имеют ну, большое влияние на человека. Вот, ну, влияние, как воздействие, ну, влияние вот, на человека. Вот. Я вот по этому поводу и спросил. Что и баланс, и контроль вот это Духа Святого, что это как бы под, ну как, все ведомо, что под да, контролем, да, что да. Этот, что существует баланс, да, и главенствующий роль, что этот самый, они не выходят из-под контроля, имеется в виду.
Да, да, да.
Вот. И второе, что это самое, вот, это вот, ну всегда происходит вот, так как на земле и так как в мире духа вот эти духи воздействуют, или они по-разному получается их не воздействие идет.
В смысле?
Ну сейчас я вот это начал сформулировать. Ну вот как вы говорите, вот то, что вот вы как приняли на земле, как вот что сделали, так оно проявляется в мире духа.
А, нет, они пользуются общей памятью. И по каждый дух поступает по той части памяти человека, которой он пользуется. Но человек может допустить проявление, вот, например, дух нашел в его памяти склонность, ну, к воровству, допустим. И дух побуждает его что-то украсть. Но с другой стороны, ангел нашел в его памяти то место, где из слова записано, что красть нельзя, потому что заповедь Божья. И начинается борьба за обладание сознанием человека, как человек поступит. И если ангел говорит, я запрещаю, и человек согласен, да, это грех против Бога, это и не поступает.
Вот это вот действие, да, происходит так само, как на земле, так и...
И там, да, так оно там и происходит. А тут оно воплощается в конечный поступок человека. Может быть, какой-то поступок. А, ладно, шмык, пошел дальше.
Ну все, нет, по существу, да, этот пример, как говорят, по существу, что это происходит одинаково. Что
да, да,
духа, то, что не было достигнуто на земле, то мир и духа может быть таким же образом, как...
Да, да, да. То есть земля, оно получает свое окончательное оформление и воплощение.
Это еще действие.
Первая строка Библии была написана: «И Дух Божий витал над водами всех причин». Помнишь такое?
Нет, там было написано: «И Дух Божий носился над водами».
Да, ну носился над водами всех причин.
Нет, там не было сказано всех причин. Нет, слово надо цитировать, потому что воды... Там означают истинно природное. Вот, видишь, вот чисто, у тебя такой чисто эзотерический подход.
Я
ты отталкиваешься от своих представлений о том, что там написано. А подход богословский мы рассматриваем буквально, что там написано,
да, да,
выясняем значение каждого термина, и тогда буквально делаем вывод. Нет,
значит,
нет.
Здесь Дух Божий витает над этими водами. Вот здесь. А там в двух шагах, значит, его нету.
Воды есть у каждого человека.
Нет, но он над водами, значит, где-то под воды, они очень низкие, а он над ими. Это буквально надо какой ты имеешь право вот говорить вот так? Ну, над водами. А где Бог Отец, тогда находился Господь Иегова, Творец? Где-то там, на другом берегу или еще где-то в другом месте?
Постой. Первая глава Библии описывает символически структуру сознания человека. Точка. Точка.
Где это написано в Библии? Что
это написано в Новом Божественном Откровении, которое называется Третий Божественный Завет. Это написано в книге толкования бытия, которое у тебя есть, первая глава книги Тайн Небесных. Вот если ты ее откроешь, там все это описано. Замечательно, прекрасно. Только надо открыть и надо почитать.
Нет, вопрос стоит, мы немножко другое. Где? Бог Отец отдельно, Святой отдельно, а Сын отдельно.
Это все уже не имеет никакого отношения к Божественному Слову и к его подлинному разумению. Вот это вот очень важно.
Ну а кто судья? Где подлинное, где не подлинное?
А подлинное сам Господь в своем Слове, в своем откровении и просветлении. Вот Господь пришел через Сводоносителя. Господь, правильно, поэтому Господь пришел, дал новое откровение. Поэтому
он сказал, я приду через.
Да, и он и сказал, что я приду. Нет, он не сказал, что я приду в силе и славе в облаках небесных.
Не вижу, никто не видит ни силы, ни славы, никто.
И он истолковал, и он, и те, кто, и он потом сказал, что значит слава небесная, что значит облака небесные. И тем, кому Господь дал, это поняли и приняли. И они сказали, да, правильно, я чувствую здесь слова божественные. А те, кому не дал, значит, они не могут в этом устоять и удержаться.
Нет, так он дал, сказал, ты, тому справа, дал ему слово, он вообще даже ничего
поэтому,
не дал.
Поэтому, поэтому кто-то принимает это новое откровение, а кто-то его отвергает. И тому есть своя определенная внутренняя причина.
Ну,
ну что, давайте это вот сейчас помолимся. Ну,
можешь ты минутку пойти? А, хорошо.
Да, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Это так, как вот в комсомоле. Чтобы стать комсомольцем, первое, ты должен быть согласен с уставом.
Ну,
если
да.
ты не согласен с уставом,
ну, ты не можешь быть
комсомольцем. Можно быть каким-то образом, ну, как бы, уже даже частично. Это очень такой вопрос, конечно, тяжелый.
Сейчас, секунду, я...